Несколько слов о погоде. В Москве сегодня плюс 5, обещают небольшой дождь в течение дня. В Санкт-Петербурге плюс 8, облачно, с прояснениями. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 2 ноября, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Темы первого часа нашей программы. Сегодня в Москве в общественном центре имени Сахарова пройдут слушания под названием «Итоги второго процесса Ходорковского-Лебедева. Вердикт общественности». Министр внутренних дел России предлагает проверять чиновников на коррупционную устойчивость. Настроение американцев накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Эти темы в первом часе программы «Время свободы». Слушания по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева близится к концу. Накануне стороны начали обмениваться репликами. Ожидается, что сегодня с последним словом выступит подсудимый, после чего судья Виктор Данилкин удалится для вынесения приговора. В Хамовническом суде Москвы работает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Михаил Ходорковский уверен, проект обвинительного приговора суда по второму уголовному делу против него и Платона Лебедева уже готов. Тем не менее, подсудимые и их адвокаты убеждены, что только оправдание бывших совладельцев ЮКОСа будет единственным законным решением, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Адвокаты все требуют оправдания и Ходорковского, и Лебедева. Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что оправдание по такому делу будет подобно взрыву средней мощности атомной бомбы. Но надежда умирает последней. И понимая все проблемы, которые стоят сейчас перед судьей, и понимая, что оправдательный приговор действительно будет равен потрясению общественного мнения, мы хотим верить в то, что здравый смысл все-таки может возобладать. Для России этот процесс – тест на ее право входить в число цивилизованных стран.
Накануне стороны начали обмениваться репликами. Солидарное мнение гособвинителей представлял Валерий Лахтин. Если совсем упростить речь прокурора, все сказанное в ходе прения адвокатами Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, равно как и самими подсудимыми, ложь. Мать Михаила Ходорковского Марина Филипповна так прокомментировала речь прокурора Лахтина.
Просто нечего больше сказать. А когда нечего сказать, значит, лучший метод защиты – это нападение. Дано задание – обвинить людей. Задание это выполняют не очень квалифицированные, не очень умные люди. Поэтому выглядит это жалко, смешно и очень неприятно. Если бы решение принимал Виктор Данилкин, я бы на него рассчитывала. Но бы решение будет принимать не он.
В ответной реплике Михаил Ходорковский назвал предъявленные ему и Платону Лебедеву обвинения бредовыми, отметив: предмет хищения не похищен у псевдопотерпевших ни физически, ни юридически. Конец цитаты. Ожидается, что сегодня с репликами выступят адвокаты подсудимых, затем к суду с последним словом обратится Михаил Ходорковский. Воспользуется ли правом на последнее слово Платон Лебедев, пока неизвестно. Ранее он говорил, что не видит в этом смысла. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
На какой приговор, оправдательный или обвинительный, могут рассчитывать Михаил Ходорковский и Платон Лебедев? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям в утренней информационной программе «Время свободы». В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть также номер для СМС-сообщений. Вы можете отправлять СМС-сообщение на номер 8 903 743 2801. Московский пейджер 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru и работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Итак, на какой приговор, оправдательный или обвинительный, могут рассчитывать бывшие совладельцы нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский и Платон Лебедев? Это вопрос нашей сегодняшней утренней программы. И давайте сейчас послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Саранска. Опрос подготовил мой коллега Игорь Телин.
Ну, я, честно говоря, не могу сказать, с итогами и результатом следствия я не знаком, но я думаю, что суд вынесет справедливое решение, и, то есть, если человек виновен, то он понесет наказание соответствующее. мы все перед законом равны.
Ну, обокрали всю Россию, ну, что отберут, берут, берут, и все, это куда можно брать? Ну, скажите, расстрел им, чтобы другим не было повадно. Только всего.
Я думаю, если докажут, что они виноваты, значит, столько и должны дать. Если ничего не докажут, значит, должны отпустить. Но в то, что их отпустят, я, в принципе, не верю.
Посадите его так, чтобы он понял там и одумался, и пришел нормальным человеком. И от людей ему должны быть очень стыдно. Перевоспитать там в колонии надо.
Можно наказывать до бесконечности, по большому счету. От этого ничего не изменится. Изначально этот процесс, он был искусственным. Поэтому, мне кажется, сейчас уже для граждан страны этот процесс совершенно никого не интересует, по большому счету, кроме как органов прокуратуры и же с ними.
Справедливое какое-то наказание донести, какое положено. Ну, я уж не знаю, как там, по закону, наверное.
Ну, они могут рассчитывать все, что там предусмотрено уголовным кодексом в полном объеме, начиная от освобождения и верхней самой шкалой наказания. Все будет зависеть от того, как суд решит.
Особенно я этим процессом не интересуюсь, наслышана, но даже не хочу вникать в эти вопросы, потому что у нас все повторяется, все обвинения эти уже надоело о них, и даже не хочется вникать в эти дела грязные.
Я считаю, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев заслуживают оправдательного приговора по всем статьям. Если будет на то политическая воля, то тогда мы сможем все-таки добиться справедливого суда над Платоном Лебедевым и Михаилом Ходорковским.
Что Ходорковский, что Лебедев, по-моему, не рассчитывают сейчас на справедливый приговор. Ну, много они уже видели, грязи их поливали, и, наверное, они не ждут ничего хорошего от этого приговора. Ну, он последний или не последний, или, ну, текущий.
Вот что отвечали на вопрос, на какой приговор, по вашему мнению, могут рассчитывать Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа сегодня, как ожидается, Михаил Ходорковский выступит с последним словом. В Соединенных Штатах сегодня пройдут так называемые промежуточные выборы в Конгресс. Будут переизбраны все члены Палаты представителей и 37 из 100 сенаторов. Новый парламент Киргизии соберется на первое заседание в пятницу. Ожидается, что в тот же день глава республики Роза Атунбаева выступит перед депутатами с программной речью. Премьер-министр Японии Наото Кан подтвердил намерение встретиться в ноябре с российским президентом, несмотря на посещение Дмитрием Медведевым Курильских островов. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Николя Саркози, как ожидается, подпишут в Лондоне соглашение о военном сотрудничестве. Страны Европы ужесточают меры безопасности на воздушном транспорте в связи с недавним обнаружением взрывчатки в грузах, отправленных на двух самолетах из Йемена. С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Союз» с российским спутником связи. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Первый опыт санкционированного митинга в защиту 31-й статьи Конституции ведущий программы Владимир Кармурза анализировал с активистами воскресных акций оппозиции Константином Косякиным, Мариной Литвинович и Львом Пономаревым. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. Обращаем ваше внимание, что программа выходит в записи. А нашу программу, программу «Время свободы», продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Первая ее часть посвящена предстоящим промежуточным выборам в Конгресс США. Микрофоном в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Во вторник в Соединенных Штатах проходят так называемые среднесрочные выборы в Конгресс. На них будут оспариваться все 435 мест в Палате представителей и 37 из 100 в Сенате. Это первые всеобщие выборы после исторических президентских выборов двухлетней давности, на которых победил Барак Обама, и демократы получили абсолютное большинство в Конгрессе. Нынешнее голосование рассматривается многими как референдум относительно двухлетнего президентства Барака Обамы. И если верить опросам, его партия потерпит ощутимое поражение. Под вопросом, например, политическое выживание ближайшего союзника президента, главы демократического большинства в Сенате Харри Рида. В том, что выборы 2010 года приведут к поражению кандидатов от Демократической партии, не сомневается сегодня практически никто из профессионалов-политологов. Гораздо меньше согласия среди аналитиков и комментаторов относительно того, какие выводы следуют из этого поражения. Что это? Резкое осуждение избирателями политики демократов и прежде всего президента Обамы? Возвращение избирателей к консервативным рыночным ценностям, олицетворяемым республиканскими кандидатами? Или это, так сказать, сиюминутный феномен? Вот как трактует значение этих выборов американский политолог, сотрудник Вашингтонского института имени Катона Джон Сэмплс. На мой взгляд, значимость выборов состоит в том, что американцы отвергают политику последних двух лет. В американской системе выборы главным образом служат как инструмент, посредством которого американцы выражают свое отношение к статусу quo. За два года, в течение которых демократы обладали подавляющим большинством в Конгрессе и держали в своих руках Белый дом, они попытались осуществить многое из своих традиционных идей. И во вторник, я думаю, они услышат из уст избирателей решительное «нет» дальнейшего попыткам таких перемен. А как вы объясняете столь резкое изменение настроения американцев? Ведь всего два года назад Барак Обама и его однопартийцы одержали решительную победу на президентских и парламентских выборах. Состояние экономики было в течение десятилетий одной из главных забот правительства. И представление о том, что власть ответственна за поддержание экономического роста, глубоко утвердилось в обществе. Президент Обама взял на себя прямую ответственность за экономическое положение, заявив во время дебатов относительно пакета экономического стимулирования о том, что без этих мер уровень безработицы поднимется до 8%. Сегодня безработица составляет около 10%, и у многих американцев, согласно опросам, нет ощущения того, что демократы и президент уделяют главное внимание проблеме создания рабочих мест. Основная проблема демократов сейчас состоит в том, что от них отвернулись независимые избиратели. Эти избиратели составляют около 30% электората. Их поддержка обеспечила победу демократам на прошлых выборах. Сейчас 52% независимых готовы проголосовать за республиканцев, и лишь 20% с небольшим за демократов. К этому еще необходимо добавить глубокую депрессию в рядах демократического электората и пылкий энтузиазм у республиканцев, в содружестве с которыми выступает новая политическая сила – движение чаепития. То есть демократам противостоят решительно настроенные оппоненты, в то время как они потеряли значительную часть своего электората. Это был политолог, сотрудник Вашингтонского института имени Катона Джон Сэмплс. Что на уме у американцев, что их прежде всего заботит накануне выборов, которые, как прогнозируют аналитики, резко изменят политический баланс сил в Вашингтоне? Об этом я спросил Питера Брауна, известного американского социолога, сотрудника социологического института университета Куннипак в Коннектикуте. На этот вопрос можно ответить просто – рабочие места, рабочие места, рабочие места. Нет никакого другого вопроса, приближающегося по значимости к созданию рабочих мест, состоянию экономики. Интересен тот факт, что из результатов опросов следует, что большинство американцев теперь считают, что политика демократов и президента Обамы привела к замедлению процесса экономического выздоровления. Второй явно выраженный повод для недовольства – это ощущение того, что Белый дом и контролируемый демократами Конгресс за первые два года президентства Обамы, прямо говоря, навязали стране против воли большинства несколько законов. Самый главный – крайне дорогостоящая реформа системы медицинского страхования. Против нее выступало большинство американцев во время дебатов. Демократическое руководство уверяло, что американцы изменят свое отношение к реформе после начала ее осуществления, но отношение большинства остается негативным. Отсюда и единодушные прогнозы о том, что вечером во вторник республиканцы будут праздновать большую победу. Таковы предсказания американских политологов накануне выборов в Конгресс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня со слушателями мы обсуждаем второе уголовное дело против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И вопрос нашей сегодняшней утренней программы: на какой приговор, оправдательный или обвинительный, по вашему мнению, могут рассчитывать Михаил Ходорковский и Платон Лебедев? Через 10 минут мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. 8 800 222 12. Есть номер и для СМС-сообщения у нас. 8 903 743 28 01. Московский пейджер 660 10 46. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Вопрос можно найти в верхней части экрана. И здесь слушатели высказываются относительно того, какой будет приговор, оправдательный или обвинительный. Вот, например, Леонид из Москвы пишет, что Ходорковский и Лебедев получат по 5 лет. А Инга из Москвы считает, что на оправдательный приговор рассчитывать Ходорковский и Лебедев не могут, поскольку, пишет Инга, процесс – политический заказ власти и личная месть Владимира Путина, а суды в Москве, в России послушны и продажны. Таково мнение нашей слушательницы Инги из Москвы. Продолжим обсуждение через 10 минут в прямом эфире. Сейчас репортаж из Нидерландов. 30 октября ушел из жизни знаменитый нидерландский писатель, поэт и философ Харри Мюлиш. Ему было 83 года. О его жизни и творчестве рассказывает наш корреспондент в Голландии Софья Корниенко.
О Харри Мюлише принято говорить с придыханием, не свойственным ни нидерландскому языку, ни менталитету. За то, что он такой великий писатель, и хуже того, еще в юности по собственным словам понял, что гениален, хотя еще не знал, в какой области, многие сограждане относились к его персоне настороженно, как к явлению аномальному. Телевизионные и газетные эпитафии на этой неделе обязательным пунктом включали оправдание мюлишевской «нескромности». Известен, например, случай, когда на празднование 75-летия Мюлиша политики и прочие именитые гости приехали на велосипедах, а виновник торжества появился на белом лимузине. Выйдя из лимузина, писатель якобы пробурчал себе под нос. Вот так. Главное не выделяться. К своему бронзовому бюсту Мюлиш попросил добавить лавровый венок. Сам писатель не раз повторял, что если кто-то воспринимает его высокомерие всерьез, это говорит об отсутствии чувства юмора. Мюлиш был больше Голландии, как и Голландия больше самой себя. Как в истории Амстердама, например, прослеживаются все вехи мировой истории последних столетий, так и в жизни Мюлиша трагедия 20 века во всей своей неоднозначности. Излюбленное выражение Мюлиша «я не просто пережил Вторую мировую, я и есть Вторая мировая». Сын австрийца, сотрудничавшего с нацистами, и еврейки, Мюлиш рано понял, в какой сложный узел завязаны в человеческом сердце понятия добра, зла и вины. Благодаря должности отца Мюлиш и его мать, хотя к тому времени родители уже развелись, смогли избежать смерти в концлагере, однако бабушка и прабабушка Мюлиша погибли. После войны отец Мюлиша был арестован, мать эмигрировала в США. К этому стоит добавить, что Мюлиш вырос двуязычным, и одним из самых ярких впечатлений детства стала для него поездка в Берлин вместе со своей немецкой няней, которая его фактически и воспитала. Тема войны – основная в его произведениях, причем Мюлиш не просто делится своими переживаниями, но и позволяет себе, как большой художник, конструировать мифологию своего времени. В книге 1972 года «Будущее вчерашнего дня» «The Zukunft von Gestern» Мюлиш приглашает нас в Германию, какой бы она была, если бы Гитлер выиграл войну. В этой Германии, которая победила, живет некий писатель, который в своей книге фантазирует, какой была бы Германия, если бы она войну проиграла. Последним большим интервью Мюлиша стала запись от февраля этого года, когда он принял участие в телепрограмме «Nova College Tour» – «Встреча с голландскими студентами».
Kijk, als je dood bent, is er niks. Is er niks meer. Het is dood.
Когда ты уже умер, для тебя больше ничего нет. Все закончилось. Стоит ли бояться этого? Ничего. Ничего не было и до твоего рождения. Страшное было время, не правда ли? Можно бояться того, как умрешь. Боль, эвтаназия, все эти проблемы. И здесь уже нужно принять меры. Если в моем случае боль станет невыносимой, я обязательно так и сделаю. Для многих зарубежных поклонников Хари Мюллеша его романы были переведены на несколько десятков языков, смерть писателя стала неожиданной утратой. В Голландии о том, что в его теле уже не первый раз поселился рак, знали. Однако даже в худшие дни Мюллеш, который в последние годы жил без желудка, не жаловался на дурное самочувствие, а выходил к посетителям в дорогом пиджаке с обязательным элегантным платочком на шее. Жаловался Мюллеш чаще на то, что женщины перестали носить чулки. А вот совет, который Мюллеш дал новому поколению голландцев. Никогда не стоит оглядываться на то, что скажут другие. Если вы хотите поступить определенным образом, но все время спрашиваете себя, а что сказал бы мой любимый писатель? Перестаньте думать и приступайте к делу. Даже если вам кажется, что вы зашли слишком далеко. К делу. «Лучше день писать плохо, чем целый день не писать», — говорил Мюллеш. Самоучка, он так и не окончил школу, а в качестве основных литературных ориентиров выбрал для себя когда-то Эдгара Аллана По, Томаса Манна, Достоевского и Борхеса. Однако сам признавался, что читал мало и читать не любил, так как был писателем, а не читателем. Самым популярным романом Мюллеша стал роман 1982 года «Покушение» «Der Anschlag». На русском языке этот роман вышел под названием «Расплата». Также переведены на русский его последний роман «Зигфрид» 2001 года и раннее произведение 1959 года «Каменная брачная ложа» «Эдстейнен Браутсбет». В мире широко известен мистический роман 1992 года «Открытие небес» «The Undecking von der Himmel», который был экранизирован со Стивеном Фраем в главной роли. Скончался последний писатель из так называемой голландской послевоенной «Большой тройки» Херманс, Херард Реве, Хари Мюллеш. В нидерландской литературе освободилось место живого классика, которое теперь, вероятно, займет молодой Аарон Грюнберг. Но это уже другая история и другой век. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий программы Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газетах, о веяниях моды интеллектуальной и обыкновенной. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 2 часа дня. А в программе «Время свободы» сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня спрашиваем, на какой приговор, оправдательный или обвинительный, по вашему мнению, могут рассчитывать Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Все это просто после краткой сводки новостей в Москве 8.30.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по второму уголовному делу против бывших совладельцев компании «ЮКОС» сегодня продолжится обмен заключительными репликами сторон. Ожидается, что Михаил Ходорковский выступит с последним словом. В Соединенных Штатах сегодня пройдут так называемые промежуточные выборы в Конгресс. Будут переизбраны все члены Палаты представителей и 37 из 100 сенаторов. Большинство наблюдателей предсказывает неудачу демократической партии президента Барака Обамы. Премьер-министр Японии Наото Кан подтвердил намерение встретиться с российским президентом, несмотря на посещение Дмитрием Медведевым Курильских островов. Ранее стало известно, что встреча может состояться на будущей неделе в ходе Азиатско-Тихоокеанского экономического форума в Японии. Новый парламент Киргизии соберется на первое заседание в пятницу. Как передает Интерфакс, об этом в своем видеоблоге сообщила президент республики Роза Атунбаева. Ожидается, что в тот же день глава Киргизии выступит перед депутатами с программной речью. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Николя Саркози, как ожидается, сегодня в Лондоне подпишут соглашение о военном сотрудничестве, которое эксперты называют беспрецедентным. Сообщается, что речь идет в частности о совместной разработке и испытаниях ядерного оружия. Страны Европы ужесточают меры безопасности на воздушном транспорте в связи с недавним обнаружением взрывчатки в грузах, отправленных на двух самолетах из Йемена. В Охотском море из-за поломки двигателя оказался обездвиженным российский танкер «Остров Манерон» с 22 моряками на борту.
Краткий выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сегодня в Москве, в центре имени Андрея Сахарова, состоятся общественные слушания под названием «Итоги второго процесса Ходорковского-Лебедева. Вердикт общественности». В центре соберутся известные российские правозащитники, будут представлены итоги мониторинга судебного процесса. Напомню, что в самом Хомовническом суде Москвы сегодня выступит с последним словом Михаил Ходорковский. Накануне он заявил, что считает проект обвинительного приговора для него и Платона Лебедева уже готов. Подробнее о сегодняшних слушаниях в Сахаровском центре я попросил рассказать Лилию Шибанову, исполнительного директора Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», одну из участниц слушаний.
Организаторами является мониторинговая группа правозащитного совета, которая занималась системным мониторингом вот этих вот судебных заседаний. Там ряд выступающих, это Ковалев, Людмила Михайловна, конечно, Лев Пономарев, будут адвокаты, Швид и так далее. Была очень большая рассылка по всем правозащитным организациям. И, в общем-то, это подведение итогов. То есть, фактически, участники мониторинговой группы доложат свое видение того, что происходило, подведут итоги.
Ну, а какой реакции ждете на эти слушания, на этих слушаниях? Какого вердикта общественности, как говорится в названии этих слушаний?
Очень трудно сказать. Это все-таки будет зависеть от тех СМИ, которые придут, и что они напишут. Потому что я так думаю, что все участники мониторинговой группы просто выскажут свою точку зрения. Общего какого-то заявления общего не предполагается.
Ваше личное отношение к второму делу против Ходорковского и Лебедева?
Ну, то, что мы все в ужасе от этого второго дела. Мы считаем, что все это заказуха. И все-таки очень надеемся, что вот в той ситуации, в которой сейчас мы находимся, я имею в виду с президентом Медведевым, будет все-таки решение, которое в пользу, я считаю, Ходорковского и Лебедева. Потому что, мне кажется, если будет решение другое, ну, это такой подрыв его собственного авторитета. Мне кажется, на это уже власть не пойдет.
Его вы имеете в виду Дмитрия Медведева?
Я думаю, что о Медведеве.
И вы считаете, что по этому, по второму делу, приговор может быть и оправдательный?
Я, с одной стороны, очень надеюсь на оправдательный приговор, но больше я надеюсь на после этого приговора решение лично президента.
Я так понимаю, решение за помилование.
Я думаю, что все-таки будет, да, я на это надеюсь.
На мои вопросы отвечала Лилия Шибанова, исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». Официальной реакции на обращение к президенту Медведеву петербургских литераторов в поддержку Ходорковского и Лебедева пока не было. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала писатель, директор петербургского пен-клуба Елена Чижова, одна из подписавших письмо.
Это, конечно, по моему ощущению, это сейчас важнейшее дело вообще из того, что происходит в России. И я, в общем, довольно подробно слежу за этим делом. Конечно, я не юрист и не нефтяник, но все же по первой профессии я управленец производством и кандидат экономических наук. Поэтому, ну, кое-что я думаю, что я понимаю в том, что пишут об этом и рассказывают. И вот у меня абсолютно созрело ощущение, что это, во-первых, политическое дело, во-вторых, оно, как мне представляется, противоречит и духу, и букве нашей Конституции. Вот все это вместе, все эти перечисленные причины и заставили меня подписать это обращение. Я все-таки надеюсь, что президент наш обладает таким не столько политизированным, сколько юридическим мышлением. И думаю, что он должен в этом разобраться. Суд у нас сейчас разбирается, но судя по тому, как это происходит, я думаю, что это не чисто судебное разбирательство.
Говорила писатель Елена Чижова. На какой приговор, оправдательный или обвинительный, могут рассчитывать Михаил Ходорковский и Платон Лебедев? Ответы на этот вопрос мы сейчас принимаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас дозвонился Сергей из Ростовской области. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте. Если настроение будет хорошее, и они посовещаются с Тендеми, с Медведевым, ему вот даже и освободить, потому что они уже все уничтожили, все, что можно уничтожить. Но он еще, как говорится, если выпустят на свободе, он еще может немножко, конечно, мешать в чисто политическом плане. А так, кровожадный Путин или нет, он давно бы уничтожен, как Литвиненко. Ну, еще живет. Значит, что может так и так, как настроение. Он уже угрозы никакой не представляет.
Это мнение Сергея из Ростовской области. Сейчас давайте послушаем москвичку Марину. Марина, доброе утро.
Здравствуйте. Ну, я не поддерживаю предыдущего товарища. Я считаю, что, конечно, без сомнения, они его засудят. Даже последний вояж Медведева, сказать, на Курильске, сорва говорят о том, что он занимает слишком жесткую линию, кутеж всем показывает, а тут вот освободить Ходорковского. Но у меня вот такой, так сказать, вопрос. Во-первых, почему Запад не признает его узником совести? Это помогло бы его освобождению. А второй у меня вопрос такой, что а куда это делась вот эта компания «Байкал Инвест Групп»? Я так думаю, она сейчас вынырнет. Сейчас Лужков начинает продавать свою Интека. А кому он может продать? Только ей. Уже наметано все, сделано. Вот такая у нас, так сказать, власть. Одного сажает, а другому дает продавать свои активы.
Таково мнение Марины из Москвы. Несколько сообщений с номера для СМС-сообщений 8-903-743-2801 и московского пейджера 660-1046. Василий Иванович пишет, уверен, что несправедливо держать Ходорковского так долго в тюрьме, и главное, за что. Сообщение о слушателе, который не подписался, к сожалению, а что-то непонятного, отвечает он вопросом на вопрос. Сидеть Ходорковскому и Лебедеву пока... У власти Владимир Путин. Кто же его знает? Еще один ответ вопросом на вопрос. Что второе лицо в государстве скажет, то и будет пути правосудия в России неисповедимы. Это сообщение от Ольги. Ждать оправдания ЮКОСу от путинского правительства не приходится, а вот приступить к судебному процессу по поводу преступлений премьера необходимо, не отпустили бы. Вот обвиняют в какой-то чепухе, считает наш слушатель Васильев. Сейчас давайте послушаем Аллу Павловну из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро, свобода, доброе утро, россияне. Я считаю, что дело второе, особенно второе дело Ходорковского, это позор России. Я так понимаю, что у нас нету системы правосудия. Пример тому, как реагировали московские суды на все жалобы и заявления Лужкова. Никогда не было обвинительного приговора. Но стоило только Лужкову... выгнать, сразу же даже принимать к рассмотрению не стали. Точно так же и дело Ходорковского. И самое главное, что Путину нашему, ему наплевать на то, что это позор России, что это престиж России, лишь бы только удовлетворить свое тщеславие, свою ненависть. И спасибо.
Ну что ж, это был звонок от Аллы Павловны из Москвы. Еще несколько сообщений, которые приходят нам по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru и несколько сообщений с форума на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Надо либо освободить совладельцев ЮКОСа, либо посадить других им подобных. Второе предпочтительнее, пишет Макар. К сожалению, российское руководство не преследует своей целью что-либо общее с законом, с Конституцией и так далее. У меня нет никаких надежд на правовое окончание этого процесса, считает, пишет нам Иван. Из Архангельска сообщение на нашем форуме, на интернет-сайте «Свободы». Вастерос пишет, оставь надежду, конечно, дадут меньше 14 лет, но дадут достаточно. Наша власть злопамятна и мстительна. Дмитрий из Екатеринбурга. Я думаю, что 9,5 лет будет приговор. Если дать 8, будет слишком ровно. Может сложиться впечатление поверхностности суда. Дать 7, удвоить, тоже слишком схоластично. Тут нужна вычурная цифра, чтобы показать справедливость и дотошность советского, пишет Дмитрий, суда. Все до копеечки высчитали. Станислав из Москвы. Ходорковского и Лебедева давно пора амнистировать и вернуть им, что у них украл Путин. И ниже же сообщение, ответ на этот комментарий Андрея из Москвы. а то, что они украли, вернуть народу. У нас есть еще звонки. Анатолий из Брянской области сейчас на линии прямого эфира. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Свобода и доброе утро всем. Я, конечно, неоднократно выступал по этому заданному вопросу. Значит, только они звучали немножко по-другому. Продлят ли им приговор или не продлят, мне от этого легче не станет. Но делать с них таких великомучеников не следует. Я бы посадил бы тех, кто их, кто и одел бы наручники тем, кто их туда посадил. Ломать надо систему в стране, вот что как раз для этого нужно. Но я в конце выскажусь словами Фридриха Энгельса. Если капиталист знает, что его ждет 300% прибыли, то он готов пойти на любые преступления. Спасибо за внимание.
Это мнение Анатолия. Сейчас узнаем, что думает по этому поводу Федор из Москвы. Федор, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Ну, что дело сшито белыми нитками, это ясно. Достойно восхищения мужества Ходорковского и Лебедева. Мужественные ребята, действительно.
Ну, а на наш вопрос как ответьте? На какой приговор они могут рассчитывать?
Так, Данилкин даст такой приговор, который будет по звонку из Кремля или из Белого дома. Потому что он держится, он не так печется о правосудии, как о собственной шкуре и о своем теплом насиженном месте.
Это был звонок из Москвы. К сожалению, у нас не осталось в этом часе времени уже на ответы слушателей. Ровно через час мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир и читать сообщения с пейджера и номера для СМС-сообщений.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем просроченной задолженности по банковским кредитам частным лицам в России за 9 месяцев с начала года вырос на 18,7% и к 1 октября составил 288,1 миллиарда рублей, сообщил Центральный банк. При этом общий объем кредитования частных лиц увеличился в январе-сентябре на 8,3%, составив 3 триллиона 859 миллиардов рублей. По текущему курсу это примерно 125 миллиардов долларов или 44% от общего объема частных банковских вкладов в стране. В общей накопленной сумме кредитов, выданных банками частным лицам, доля просроченной задолженности составила к 1 октября 7,5%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 ноября повышена на 9% и составляет теперь 290,6 доллара за тонну, отмечается в постановлении правительства. Это примерно половина от текущей экспортной цены российской нефти «Юралс». Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно по итогам мониторинга стоимости сырья на мировом рынке. Объем частных вкладов в российских банках в течение сентября увеличился на 1,8% и к 1 октября составил 8 триллионов 722 миллиарда рублей, сообщил Центральный банк. По текущему курсу это примерно 283 миллиарда долларов или чуть более 20% прогнозируемого на 2010 год в целом общего объема российской экономики. За 9 месяцев 2010 года объем частных вкладов в российских банках увеличился в целом на 16,5%. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю с 20 по 26 октября сократилась на 0,9% и составила 1 531,6 тысячи человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в России, рассчитываемое Росстатом по методике Международной организации труда, к началу октября составило 5 032 тысячи человек, а уровень безработицы в стране составил 6,6% общей численности экономически активного населения.
Новости экономики вам представил Сергей Сининский. Курсы валют. Доллар сегодня стоит 30 рублей 77 копеек, евро 42,98. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
На процессе по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа сегодня, как ожидается, Михаил Ходорковский выступит с последним словом. В Соединенных Штатах пройдут так называемые промежуточные выборы в Конгресс, будут переизбраны все члены Палаты представителей и 37 из 100 сенаторов. Новый парламент Киргизии соберется на первое заседание в пятницу. Ожидается, что в тот же день глава республики Роза Атунбаева выступит перед депутатами с программной речью. Премьер-министр Японии Наото Кан подтвердил намерение встретиться в ноябре с российским президентом, несмотря на посещение Дмитрием Медведевым Курильских островов. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас обзор центральных российских газет. Рядом со мной с газетами сидит наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
С какими заголовками вышли газеты сегодня?
Там, где еще не ступала нога президента. Ну и сейчас сразу все остальные заголовки на эту тему я озвучу. «Это наша земля», цитата из Дмитрия Медведева. «Бесспорные территории», это уже газета «Известия». «Форпост», российская газета. Ну и все это, естественно, посвящено визиту президента Дмитрия Медведева на Курильские острова. Отмечают издания, что это первый визит российского лидера в этот отдаленный регион. Это остров Кунашир посетил Дмитрий Медведев. Как отмечает «Коммерсант», там нет асфальтовых дорог, а погода всегда грозит ураганами. Президент России за пару-тройку часов успел объехать на джипе, пока ветер там вновь не поднялся такой, что всем гостям чуть было не пришлось задержаться на несколько дней. Даже столь короткий визит первого лица российского государства на Курилы немедленно вызвал грандиозный дипломатический скандал в отношениях России с Японией, куда господин Медведев уже через две недели должен отправиться на саммит АТЭС. Пройдет он в Йокогаме, отмечают издания. Ну и вот, как пишет газета «Время новостей», не только резкую политическую реакцию официального Токио этот визит вызвал, но и протесты рядовых японцев. И, к сожалению, продолжает «Время новостей», нет никаких сомнений, что эти протесты жители страны восходящего солнца постараются довести до господина Медведева лично. И службам президентского протокола и охраны придется работать в обстановке, близкой к боевой. Ну, в общем, короче говоря, это первая и главная тема в сегодняшних газетах. «Дыма без огня не бывает». Еще одна тема, которую сегодня обсуждают многие. Владимир Путин открыл отопительный сезон в Верхней Верее, пишет об этом газета «Коммерсант». Это в Нижегородской области расположена деревня, погорельцы там живут, и, как и обещал Владимир Путин, приехал на новоселье. Андрей Колесников в «Коммерсанте» выступает с захватывающими бытовыми подробностями из Верхней Вереи. Еще одна тема, сегодня тоже ее обсуждают многие. Газета «Время новостей», «Тактическая хитровка». Новый мэр Москвы Сергей Собянин продолжает корректировать градостроительные планы, которые были намечены еще при Юлии Лужкове. На существенную правку скандального генплана развития столицы до 2025 года господин Собянин пока не решается, но довольно последовательно отказывается от реализации наиболее спорных проектов, которые Москва чиновники запланировали при старом начальнике. На вчерашнем заседании градостроительного совета при мэрии он в очередной раз подверг критике нынешний проект строительства делового комплекса «Москва-Сити», объявил о создании градостроительно-земельной комиссии при мэрии, а также отметился рядом неожиданных хозяйственных и кадровых решений, заменив руководителя «Москомнаследия» и отменив строительство раскритикованного защитниками «Старой Москвы» делового центра на Хитровской площади. Ну, а московский комсомолец на эту тему выносит на первую полосу озаглавленную, публикацию озаглавленную «Антиобщественная палатка» и отмечает издание, что ликвидация придорожных киосков в Москве – это не разовое пожелание Сергея Собянина. Это магистральная линия развития торговли в Москве. Мэр столицы подтвердил это в понедельник во время общественного градсовета, когда говорил об объединении департаментов потребительского рынка и продресурсов в единую структуру. Хотелось, чтобы департаменты, занимающиеся вопросами торговли и продовольственных ресурсов, верстали планы, как сделать лицо торговли цивилизованным, говорил мэр. И, как пишет московский комсомолец, очевидно, что именно по ларькам и палаткам цивилизация пройдется в первую очередь. Есть еще публикация о новом штатном расписании МВД. Это газета «Известия». В полиции появится гвардия. В будущем в системе МВД появится Главное управление по борьбе с коррупцией, квартальные, а также вернутся УБОПы. Это предусмотрено новым штатным расписанием, оказавшимся в распоряжении «Известия». Здание. Судя по всему, будет ликвидирован Следственный комитет МВД, и функции его перейдут к создаваемому единому Следственному комитету России. Россия бьется за лидерство в инновационном бизнесе. Это центральная публикация на первой полосе независимой газеты. Издание пишет, отечественное нано-будущее выглядит не так плохо, учитывая, что российские власти готовы финансово подкрепить свои претензии на инновации. Как заявил вчера вице-премьер Сергей Иванов, открывая форум по нанотехнологиям, Россия по итогам 2009 года сумела занять 4-е место в мире по привлечению частных инвестиций в нанотехнологии. Объем средств, привлеченных в проект госкорпорации «Роснано», достиг 17 миллиардов рублей. Несмотря на то, что показатели довольно скромные, учитывая кризис и временную смену приоритетов у мировых лидеров, эксперты считают положительным стремление властей стимулировать передовую отрасль.
Спасибо, Валерий. Ну и вы сказали уже о предложениях о борьбе с коррупцией. Сейчас об этом чуть подробнее. Глава Министерства внутренних дел России Рашид Нургалиев накануне выступил с предложением проверять сотрудников правоохранительных органов на коррупционную устойчивость. Это нововведение министр намерен закрепить на законодательном уровне, а правозащитники полагают, что инициатива главы МВД – это лишь имитация борьбы с коррупцией. С подробностями наш корреспондент Максим Ярошевский.
Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев выступил с предложением проверять сотрудников на коррупционную устойчивость. Эту идею глава МВД озвучил на всероссийском семинаре руководителей подразделений собственной безопасности органов внутренних дел. Метод, по словам министра, подразумевает обращение к госслужащему с предложением о незаконном использовании своего положения с ведома и санкцией правоохранительных органов. В МВД уже ведется работа по приданию этому методу легитимного статуса. Мы прорабатываем возможность придать этому методу статус оперативно-розыскного мероприятия и применять его в качестве оперативного эксперимента для подтверждения заслуживающей доверия информации о фактах коррупции, заявил Нургалиев. Инициативу министра внутренних дел «Радио Свобода» комментирует профессор, доктор юридических наук Михаил Бабаев.
Жизнь показала, что, к большому сожалению, применение различного рода приемов, методов и способов борьбы с вечно живым явлением и бессмертным явлением коррупции чаще всего оказывается в лучшем случае бесполезным, а в худшем случае умножающим объем коррупции. Когда я говорю бесполезным, это не значит, что некий метод не выявит некое количество коррупционно зараженных людей или коррупционно склонных, или коррупционно уже запачканы. Безусловно, выявит. И особенно на первых этапах. Но если речь идет о закреплении на уровне законодательного акта, не ведомственного даже, а законодательного, то есть ориентированного на всеобщее применение с одной стороны и длительное использование с другой стороны, то здесь нужно идти прийти к этому, к использованию этих способов, ну, если позволительно будет так полушутя, полусерьезно сравнить, слон, выходящий из вагона, ступает на доски. 10 раз он попробует, и только потом сделает следующий шаг. Если это все будет выполнено, тогда мы с интересом будем ждать, во-первых, чтобы узнать, что это такое, и во-вторых, к чему это в конечном счете приведет.
По мнению правозащитника, руководителя движения за права человека Льва Пономарева, метод, который предлагает использовать Нургалиев, это скорее имитация борьбы с коррупцией.
Совершенно очевидно, что в том виде, в котором они сейчас находятся, по крайней мере, последние 7 лет, когда Нургалиев им стал руководить, как раз вся вот эта вот коррупционная составляющая, которая там появилась, это как раз те самые люди, которые сейчас руководят милицией. И если эти же самые люди будут проверять себя на коррупционные источники, то для меня совершенно очевидно, что это как раз и будет сохранение коррупции, так сказать, и укрепление ее. Единственный способ бороться с коррупцией в МВД, это прежде всего надо было снять все руководство, невзирая на должности, там, на лица, заменить его. Причем есть, бесспорно, есть профессиональные люди. А сейчас ничего не будет происходить, абсолютно. Коррупция там так велика, и вот сейчас удивительно идет вот сериалы, которые разоблачают коррупцию Лужкова, но там же это все касается МВД, бесспорно, по крайней мере косвенно. Хорошо известны взятки, которые здесь в Москве платили за должность и начальника районного отделения милиции выше. Так эти люди все остались, но ясно, что деньги шли наверх на самом деле. Поэтому как они будут проверять сами себя, ну это абсолютно нелепо. Что бы они ни говорили, это все будет имитация, я абсолютно в этом уверен. А вот если сделать, даже сохраняя, допустим, вот этих людей не увольняют. Можно было бы сделать какой-нибудь шаг по борьбе с коррупцией? Можно. Я давно это предлагал, уже это, если больше года, и президент писал. Надо управление собственной безопасности вывести, руководителей управления, вывести из подчинения местных руководителей ГУВД и сделать ее федеральной структурой достаточно независимой. Это должна быть отдельная федеральная структура, подчиняющаяся в значительной степени не министру внутренних дел, а президенту. Вот если это управление будет выведено, даже при том кадровом составе, который там есть, уже начнется борьба с коррупцией. Потому что главная проблема коррупции, это вот как раз в том числе и в этом управлении. Потому что там больше, наибольшие потоки идут и, наибольшие, и больше коррупционных дел.
Ранее сообщалось, что Департамент собственной безопасности МВД рассматривает провокацию взятки в качестве метода проверки на честность, подобно уже действующему в ряде европейских стран. Проверять с помощью этого метода планировалось лишь тех чиновников, о которых имелась информация о причастности к коррупции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Новый мэр Москвы Сергей Собянин вынес на обсуждение общественности реализацию одного из самых дорогостоящих проектов столицы – Москва-Сити. Михаил Ходорковский сегодня выступит с последним словом в суде по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа. На какой приговор, обвинительный или оправдательный, могут рассчитывать Ходорковский и Платон Лебедев? Такой вопрос мы задаем в нашей сегодняшней утренней программе. И во втором часе будем читать сообщения с пейджера и номера для СМС-сообщений, а также принимать звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ходорковский и Лебедев. Предпоследнее слово.
Комментарии экспертов.
Культуролог Александр Чанцев о специфике модернизации по-российски.
В блогах свободы.
Укоренение игры. Ольга Балда-Гертман о внутренней свободе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.